ओम शक्ति ह्रीम जय गुरुदत्त ओम तत्सत अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम ओम ह्रीं नमः ओम गं गणपतये नमः ओम सरस्वत्यै नमः ओम अदि शक्ति नमः ओम परशक्ति नमः ओम ज्योति शक्ति नमः ओम ज्ञान शक्ति नमः ओम विज्ञान शक्ति नमः ओम कला शक्ति नमः ओम निज शक्ति नमः ओम यंत्र शक्ति नमः ओम शिव शक्ति ह्रीं नमः ओम चित शक्ति नमः ओम माया शक्ति नमः ओम गुण शक्ति नमः ओम प्रकृति शक्ति नमः ओम मंत्र शक्ति नमः ओम वक्षित्य शक्ति नमः ओम पंचतत्व शक्ति नमः ओम ऐश्वर्य शक्ति नमः ओम मुद्र शक्ति नमः ओम प्राण शक्ति नमः ओम स्वतंत्र शक्ति नमः ओम क्रिया शक्ति नमः ओम योनि शक्ति नमः ओम लिंग शक्ति नमः ओम आनंद शक्ति नमः ओम कोह शक्ति नमः ओम अधर शक्ति नमः ओम कुंडलिनी शक्ति नमः ओम मह शक्ति नमः जय कलि शक्ति ह्रीं ओम तत्सत Риши Васишка, что такое Адвайта и четыре охранителя врат Анутары. Макара, Гаруда, Хануман и Дракон. Или Наги. На что это такое? Мы видим, что на богине Таре она изображает змей. Она изображена змеем. Это она царица нагов, она Нагишвари. Эти змеи находятся на Шиве. На нем находится змей Васуки. На царе Вишну находятся 7 семей змей. Они в форме его капюшонов. Где живет змей Шеша, Ананта Шеша. Считается, что его воплощением был Патанджали. Ананта Шеша – это проявление энергии Шивы в татве Вишну. Брама имеет своего змея, да, который является Такшака. То есть это змей, который обладает особой ядовитостью, гремучестью. То есть это сама природа физических змей. Змеи, да, что, как известно, не имеют яд, который отравляет. Поэтому неправильное принятое учение, да, оно несет с собой яд. Непочитание Шивы не создает того, кто может этот яд растворить. Яд растворяет внутренний священник Варуна. Яд растворяет внутренний Шива Нилаканха. Яд растворяет богиня Тара, повелительница змей. Если этот яд не растворен, человека пожирают клеши. Клеша невежества, неведения, клеша забывчивости, асмиты, клеша раги, очень сильной страстности, клеша отвращения. То есть это я принимаю, это меня очень сильно отвращает. И когда человек вроде бы имеет знания, вроде бы имеет понимание, но вот эти внутренние клеши, они как яды, они его поражают. Поэтому эти яды устраняются медитацией разного рода. Практики Варуны – это практики выполнения самая, практики придерживания обетов, практики своей духовной и моральной чистоты, качества своего внутреннего брамина. То есть для принятия учения Адвайта Веданты Ади Шанкарачарья выдвинул определенные качества ученика, которые являются подходящими для передачи ему такого знания. А Варуна, он показывает способность человека проходить ритуалы и делать шудхи, очистительные обряды, достигать состояния сознания брамина и уже внутри этого сознания строить свой тантрический путь. Но, чтобы проводить пуджу, необходимо, да, взращивать в себе такие качества и развивать в себе такие способности и умения. Другой хранитель – это Макара. Да? То есть Макара – это крокодил. Его держит пуджу, тантрическую называют «пять макар». То есть это пять крокодилов внутри нас. Но сам этот крокодил очень непрост. То есть это мифическое животное. На крокодиле, как мы знаем, стоит бог Варуна. На крокодиле стоит, как мы знаем, бог богиня Ганга. То есть этот крокодил олицетворяет покоренное вожделение. Проработанный элемент воды. То есть ворона повелевает элементом воды западным направлением. И его вахана – это Макара. У Макары нижняя челюсть крокодила, хобот слона, верхняя челюсть и уши дикого кабана, выпученные глаза обезьяны, чешуя и гибкое тело рыбы, широкий хвост перьями павлина. Это гибридное сознание воплощает и разъяренную природу крокодила. Да, то есть мы видим, что это мифическое животное, оно составляет в себе определенные качества животных. Притом, ну вот, глаза обезьяны, да, то есть бегающего ее прыгающего мира. Это беспокойный ум человека. Да. Крокодил – это еще и символ Козерога, это Макара, это символ знака Козерог в астрологии. Поэтому проработка этого знака, проработка этой Макары – это проработка своих определенных умений, которые связаны с этими животными. Особенно это наглядно проявляется в китайских боевых стилях, которые связаны с этими животными. И сексуальные позы, проработка сексуальности элемента воды связана с наработкой качества этих животных и подчинение своей внутренней Макары. Богиня Ганга дает йогину его чистоту ума, чистоту сердца, чистоту тела. Богиня Сарасвати, богиня Варуни Деви, она очищает от загрязнений алкоголя, от загрязнений различных болезней тела, связанных с водой, от нарушения ритуальной чистоты или обетов. То есть она поддерживает силу статуса того человека, в котором он находится, ну или той выбранной им профессии. Васишха Риши, он является проявлением бога Варуны, который восседает на Макаре. Мы видим, что он имеет, да, хобот слона, это запах. То есть 5 Макар, да, это 5 органов чувств, которые внутри нас иногда выпячиваются одновременно все 5 или одно. То есть в приготовлении, поедании вина, мяса, рыбы, саити, зерен, мудр, участвуют все эти органы чувств, которые задействуются и проявлены символами животных. Крокодилы олицетворяют вожделение, наслаждение, опьянением, кусанием, прожевыванием, лизанием, прикосновением, движением. Это блаженство, воссоединяясь в одну единую структуру, становится 5 макарами. Но дальше эти макары переходят на более высокий уровень. То есть вместо 5 элементов физических, они воспринимаются как пранаяма, асана, пратьяхара, дхарана, тхьяна. То есть майтхуна – это тхьяна, мудра – это дхарана, рыба – это пратьяхара, это пранаяма, мамса – это асана, и вино – это пратьяхара. Понятно, да? Нет, мы дальше немножко еще рассмотрим. Да, Гаруда. Кто такой Гаруда? Гаруда – мифическая птица, да, орел Вишну, на котором восседает Вишну. А Гаруда тоже хранитель учения, он показывает человеку ады. Он показывает человеку его нарушение обетов, нарушение его клятв, действий, который внутренний его, он побеждает его внутренний змей. Он наказывает внутренний змей и отделяет ту необходимую змею, которая должна существовать внутри, от той змеи, которая должна быть убита, подчинена Гарудой. Гаруда разрушает змей, тогда как Шива делает их своим оружием. Он их делает своими слугами. То есть он убивает яд, нейтрализует яд, как Шива Нилаканха. Эти змеи становятся его спиралями, его движениями, он подчиняет их своему сознанию. Эти змеи становятся ему дружественные, то есть они живут, по сути, на его теле. В первичной концепции, да, отношения человека, вот это плохие люди, это хорошие, это вот хорошие животные, это плохие. Это плохая пища, это хорошая, да, то есть некая двойственность. Но чтобы принять другую сторону, но понимать, как думает другая сторона. То есть это хороший герой, а это плохой герой, он демон, он злой. Но если ты видишь, как сознание Байравы и сознание Вишну, и сознание Шивы появляется в разных людях, как оно меняется частично такое, потом такое, то тогда ты видишь две стороны. Когда ты видишь и вдох, и выдох, и находишься в точке между вдохом и выдохом, как ты при практике Вишняна Байрава Тантры, то есть ты эти моменты проживаешь на уровне дыхания. На уровне ума ты понимаешь концепции, которые описывает Атман. Их описывает Вайшнава традиции, их описывают Веды, их описывают Тантры. Но они говорят об одном этом атмане. То есть человек выходит, убирает свое сознание из концепции буддизма, индуизма, суфизма, магометамизма, русского язычества и чего-то другого. Да? То есть он очищает свой ум, и этот ум, что внутри него проявляется? У него проявляется сознание атмана, брахмана, проявляется то сознание, которое описано в йоге Васишхи. Йога Васишхи показывает уже в наивысшую анутара-тантру. Но для того, чтобы Гараханат в своем описании говорит, что пранаяма очищает грехи, а пратьяхара очищает беспокойство ума. Неустойчивость, нестабильность тела, его болезненность побеждает асана. То есть Варуна показывает, что если ты почитатель йоги, ты почитатель вот такое учение, тебе необходимо развивать вот это, вот это, вот это. Йога Васишха – это энциклопедия уже под мудрости, которая собирает в себе знания, где этот атман описывается как в прочтении достижением просветлениями разных мудрецов, прочтение, как это просветление они достигали, погружаясь в это сознание. И здесь идет такое ментальное описание для Рамы, что это такое. Рама задает вопросы, и Васишха отвечает ему на многие вопросы. Но это все очень медленно проживается йогином в своей жизни. Он нацеливает свое сознание на анутару, уже находясь на той ступени, в которой он еще проходит, там, в крия, или чарья, или в кундалине. Гаруда, она показывает те моральные качества ученика, которые становятся переносом, становится, он ваханы, становится Господа Вишну. То есть, иными словами, Гаруда наделяет тем, той этикой, той культурой этического поведения, которые дают устранять человеку собственные ошибки, его неправильные действия. Обезьяна Хануман – это то, во что воплощается Шива, это прана, ветер человека. Он защищает преданность учения. Он защищает преданность харме, он защищает, куда концентрат внимания уходит человека. Он вахана для принятия акхора тантры. Для того, чтобы войти в тантру правой руки, нам необходим Ганеша. Необходимо понять логику движения этого бога, и тогда человек поймет логику чария крия тантры, крия йоги. Для того, чтобы войти в кундалини-йогу, для того, чтобы войти в йогу кладбищ, для того, чтобы войти в йогу высшего учения, необходима преданность богам Шиве, Шакти, Дурге, к учителю. Иначе эта анутара, она не имеет основы, она беспочвенна, она сама по себе эгоистична. То есть Хануман не выполняет свою миссию, он выполняет миссию Рама, он выполняет миссию своего гуру, он служитель этой дхармы. И вот решение вот этих вопросов с внутренним крокодилом, с внутренней обезьяной, с внутренней змеей, ну потом, может быть, и с внутренним тигром, это тот разговор в тантре, который выдвигает брамин пути. Потому что когда Шива был в сосновом лесу, брамины на него напустили змеи. Он их сделал своим украшением. Он сделал из них свой браминский шнур. Потому что они осудили его за то, что он ходит голым, курит пчиум, что он употребляет отравляющие вещества, это вот змея. Что он якобы имеет желание, но они направляют его тигра. Он голый, он взял, убивает этого тигра и делает из него свою шкуру. Они направляют на него карлика Апасмару, магическое сознание иллюзорного тела. Шива на нем начинает танцевать свой танец Натараджа. Шива побеждает то эго, которое находится внутри человека, внутри его невежества. Это танец показывает твое истинное знание. Когда происходит передача учения, то учитель передает его в надлежащий сосуд. Если этот сосуд протекает, учение протечет. Сосуд должен быть не грязным, тогда оно замутится. Сосуд держит бог Варуна. Ну, то человеку достаточно воды сосуд. Если он выпьет больше, он взорвется. То есть ему достаточно знаний получать вот в этот сосуд и пить это знание. Потом из него возникает сангам, ганга. Внутренняя чистота писаний различных учений, которые он получал. Это внутренняя ганга дает ему истинную чистоту, ниранджану.
Васиштха, непревзойденный отшельник, учитель Рамы и других мудрецов. Васиштха, разрушитель гнева и желаний, непостижимый и бессмертный. Васиштха, великий мастер, передавший бесчисленные знания. Почтенным благословением я кланяюсь ему, и у его ног нахожу высшее знание. Риши Вишвамутра. Васиштха, один из семи сыновей Брахмы, семи мудрецов. Рожденных его умом, которые находятся в Джана-Локе и Махар-Локе, погруженные в непрерывную медитацию на Всевышний Источник. Однажды Брахма, взглянув на свои творения, увидел, что человеческие души окутаны мраком невежества, влачат жалкое существование, истощая себя напряженным трудом.
Да что это означает? Риши Васишка, он принадлежит семейственным мудрецам нашей Кальпы и возглавляет этих мудрецов, поскольку он вот этот труд считается компиляцией его сознания йоги, встреч с ним Рамы. Он представляет собой проявление созвездия Большой Медведицы, с которым приурочены эти семь мудрецов. Ну вот как Картикея связан с Плеядами, египетские фараоны с Орионом. Риши олицетворяет высший уровень развития человеческой мудрости. Вишвамитра является Раджа Риши. Он был царем и стал из царя Риши. А Васишка представляет собой проявление в форме Риши божества, Девы Брамы. Он воплощает природу бога Варуны, котором мы описывали. Да? Соответственно, он несет все его высшие функции с точки зрения мудрости, понимания, знания и учения. И йога дает переживание этих божеств через... Веды постигаются через огонь, Агни. Учение через чистоту воды, которую передает брамин божеству в пудже. А тантрическая пуджа, она познается через пять вкусов макары. Через пять вкусов вкушения татвы. Варуна, он эти татвы очищает и показывает человеку их ритуальную чистоту, ритуальную форму. Ее высший признак, ее высшее качество. Богиня Притхиви показывает тебе материалы этой реальности, жизненной земли. Она оживляет для тебя ландшафты, землю, природные стихии, погоду. Божество Ваю, да, что оно про это? Оно появит для тебя элемент ветра, элемент ощущения внутренних пран. И когда йоги начинают делать хатха-асаны, пранаяму, пратьяхару, дхарану, то ему появляются эти божества формы Брамы. И они являются, они сопровождают его весь его духовный путь. Они закладывают основу его понимания йоги. Поэтому Варуна отвечает, что означает еще яма-нияма. То есть какие моральные принципы будет следовать йогин, да? То есть яма то, что не нужно делать, нияма, что нужно делать. В нее входят определенные принципы. То есть за этими принципами следует йога. А в тантрически, когда человек принимает определенное тантрическое направление, там есть свои дополнительные принципы, да, которые касаются чакры, гухи, гуру, учителя, тех ритуальных предметов, самого ритуала. И что в этом, когда поддерживается в этом чистота, тогда клеши разрушаются. Тогда грехи, которые у человека накапливались, создавали ему кармические водовороты, кармические ветры, они сжигаются. Тогда невежество, плохая память, недостаточная концентрация, слабое мышление, они восстанавливаются, внутренне поселяется мудрец. И то, что он читал раньше, ему становится понятно. Он начинает яснее различать, он может убеждать, переубеждать, его ум, настигая, входит в свой рассвет, и человек понимает значение медитации.
Они умирают в надежде, что смерть принесет им отдых и избавление от земных забот. Но, увы, этого не происходит. Снова и снова они вовлекаются в непрерывный цикл бесконечных перерождений. Глядя на это, Брахма решил: «Я отправлю к ним моего любимого мудрого сына Васиштху. Пусть он поможет этим несчастным душам». Тут же возник Васиштха, сияющий, как полуденное солнце. Почтительно склонив голову перед Брахмой, он спросил: «Чем я могу быть полезен тебе, о Творец Вселенной?» «Мой дорогой сын, — сказал Брахма, — я посылаю тебя к людям в образе человека, который должен открыть им путь к свободе и просветлению, чтобы их беспомощные души избавились от гнева, от гнета земных перевоплощений». «Но весь видимый мир, включая меня самого, — отозвался Васиштха, — является частью божественной игры. В нем все возникает и разрушается под действием высшей силы. Представление о рабстве и свободе иллюзорно и бессмысленно. Как может вечная душа быть ограниченной или несчастной?» Брахма знал, что чистая душа Васиштхи не осквернена влиянием несовершенного материального мира, и потому ему чужда двойственность рабства и свободы, удовольствия и боли, горя и счастья. В нем жила совершенная душа, постоянно созерцающая духовную природу, абсолютной истины и счастливое единение, единство всех душ. Тогда Брахма решил измениться сознание своего сына таким образом, чтобы тот мог понять состояние обычного человеческого сознания и помочь людям преодолеть боль и страдания. Воодушевленный этой идеей, Брахма изрек: «Утрать свое всезнание, сын мой». Внезапно Васиштха забыл, кто он. Он даже не признал своего отца и спросил его: «Скажи мне, кто я?» «Ты Васиштха, мой сын», — ответил Брахма. «Тогда кто же ты, мой господин?» «Я Брахма, твой отец, создатель Вселенной».
Да, вот отсюда начинается история недвойственности, да. То есть, кто я? То есть, когда человек задает этот вопрос, он приходит в медитацию атма-вичара. А он медитирует над Брахманом. То есть, через некоторое время он понимает, что он не тело, он не мысли свои, он не прочитанные книги, он не родители, он не влюбленная пара, он проявление сознания Брамы, Бога-творца, который имеет разные формы реальности своего проявления. Таких вот форм реальности основных 7. Но когда человек медитирует на форму сознания Брахмы, он приходит внутренне к пустоте, к Акаше. И когда он приходит к пониманию, что он Вишну, он приходит к внутреннему свету, заполненностью этим светом, проявлением внутри разных божеств, деват. Индры, Ямараджа, Вишвакарма, Налакшми, Дурги, Шивы. То есть он видит не просто этот мир и реальность, огонь, воду, землю, погоду, но он видит еще проявление этих деват. А далее он видит проявление медитативной реальности, дхьяны. Но для того, чтобы человек это увидел, да, то есть ему необходимо не просто это размышление, кто я, а сама медитация, дхьяна. Поэтому это лишь только метод войти в само медитативное состояние, где ум отключается, и возникает состояние раскрытия верхних чакр. Человек переживает слияние, что он – это пространство, что он – это время, что он – это материя. Вот это состояние соединения ума с этой реальностью пустоты, с реальностью света, с внутренним высшим «я» является адвайтой. Потом это сознание, оно проявляется, какой ты будешь есть борщ, красный или с зеленью, будешь пить, какая у тебя эмоция, такая или такая, ты будешь видеть проявление этого сознания во всем этом. Но это сознание, оно должно внутри тебя углубиться, оно должно попасть в твой внутренний чистый сосуд. Ты должна это сознание провести через познание пяти макар. Ты должна это сознание понести как Гаруда, который этим сознанием может клевать внутренние твои клеши, внутренних твоих змей. То есть иметь понимание, как это абсолютное сознание переносится на относительный уровень. Четыре адвайты мы говорили, да, существует адвайта Ади Шанкарачари. Она рассматривает мир, что есть только абсолютный Брахман, а как таковая джива, она поглощается этим абсолютным Брахманом. И приходит понятие, что существование только этого абсолюта, и он пронизывает все существа в равной мере. Сит-Тирумуар говорит о разделении Шива-Татвы, которая является носителем абсолюта, и джива-татвы, которая не является носителем абсолюта, в ней не проявлен Ишвара. Для того, чтобы она стала шива-татвой, ей необходимо пройти садхану, путь трансформации, путь йоги. То есть через йогу она может дойти в соединение с Шивой, и тогда войти в недвойственность. Тогда как все остальные, да, предметы, они находятся в своем, в своей двойственной форме. Информация 0-1. Да, деревья, они имеют как форму проявления пространства. Внутри сознания Шивы деревья, пространство, звуки, время, они становятся твоим одним единым целым тобой, твоим истинным Я. Но пока это истинное Я не замечено, у нее есть коши, анамая коши, тело еды, пранамая коши, тело дыхания, манамая коши, тело мышления, виджнянамая коши, тело, каузальное тело, причины, следствия, процесса, тело, внутреннее тело времени, анандамая коша, видение Вселенной, мировоззрение. И человек, он срезает эти коши внутри себя через медитацию, он очищает свое сознание. Когда он очистил, он видит внутри себя тот сияющий свет, с которым он не разъединялся, он был всегда с ним един. Свое естественное состояние сахаджу. Но клеши, да, пять кош, внутренний демон эгоизма человека, его мары, его яды, его макары, внутренние животные, пашу, они тянут его, они его не дают ему увидеть это высшее начало. Пошло это, да, это связи с мамой, с папой, с работой, с местом жительства, с определенной одеждой. А йогин на определенном пути, да, в своей йоге, он отбрасывает это все. То есть он обесценивает это все, превращает это в пепел. Он оставляет на себе только одежду Шивы, одежду йогина, и воссоединяется с таким образом с Шивой. Через воссоединение Шивы он понимает ту абсолютную татву. Это Шива Адвайта. А в следующее, вайшнавская Адвайта, в ней признается разделение, дуализм, как это, да, что нельзя, что преданный Бхакта, он, да, он никогда не сможет стать Кришной сам. Он не аватара. Аватара рождается Вишну, он инкарнирует, проливает свою эманацию, и он себя манифестирует. Сам Вишну, он находится в Адвайте. Но ты не можешь добраться вообще до Вишну даже путем йоги. Внутри пуджи есть четкая разделенность. Ты не можешь стать самим Вишну или Кришной. В тантре ты, делая пуджу, ты делаешь сначала Шиве в форме Рдаса, потом ты становишься его преданным, ты прославляешь Шиву, потом ты объединяешься с Шивой. Ты становишься его слугой, другом, его влюбленным им или, как скажем, опьяненным им, и ты сливаешься с ним, ты становишься сам Шивой. В традиции, да, ограничения Адвайты, мы это говорит Адвайта, возможно, только в момент любви Бога. В момент любви Бога, да, снимается разделенность. В момент бхакти-йоги у тебя происходит это Адвайта. У тебя снимается двойственность, и ты находишься в любви ко всем людям, ко всем живым существам. Следующая Адвайта – пара Адвайта. Это Адвайта кашмирского шиваизма. Это Адвайта Пхевнагупты. Она утверждает нахождение знаний, которое является парататвой, сверхтатвой. То есть постижение Шива знания, из которого достигается единение твоего ума, твоего сердца и твоего поведения, твоих действий тела и энергии. Все приходит в гармонию сознания ситха. Но обычно человека ум в одну сторону, эмоции в другую, его поведение в третью. Он не видит мира каузального, не видит мира астрального, он совершает поступки, за которые потом, которые он не хочет расплачиваться, но будет расплачиваться по закону кармы. То есть, когда человек настраивает тебя в согласии со своим внутренним атманом, он переживает в себе высшую тату. То есть парадвайта утверждает, что человек может пережить в себе состояние недуалистическое и на уровне ума, и на уровне поведения. На уровне поведения это выразится в чудесах, в проявлении сверхэнергии в отношении пяти татв. И это достигается и путем ритуала, и путем бхакти, и путем медитации, и путем обретения знания в первую очередь. И это знание человека дает ему слияние, адвайту. Если этого знания не обретено, то такое адвайты не произойдет. Быстрая самая передача знания идет от гуру, от деват, от ритуала, от храма, ну то есть от самого места, питхи. И йогин в тантре, кава-тантре, кстати, вот Абхивнагупты, он достигает не только расширения сознания, что я есть брахман, как в монизме, но он соединяет это сознание и с питхой, и с ритуалом. В Адвайте Адишанкарачари не надо, неважно, какой ты будешь проводить ритуал. 5М или Дакшина, ну, то есть там чуть-чуть другой принцип. Дальше здесь соединение идет с видьей, тем внутренним знанием, на которой выстраивается концепция тантры. Она растворяет знания, она дает переживания адвайты. Здесь идет соединение с поведением йогинов, которые достигли определенного саньямы. Они имеют внутреннее равновесие, баланс в теле из пяти элементов, которым они могут управлять. Поэтому это адвайта, ну, это не просто философское умствование, она базируется на проживании энергии кундалини-шакти через вак знания, которое становится причиной освобождения.
«О горе мне!» — воскликнул Васиштха. «Ты говоришь, что я твой сын, но я в этом не уверен. Я чувствую, мы словно чужды друг другу. Я человек, лишенный твоих способностей и качеств. Помоги мне, отец, спаси меня, направь меня и разъясни мою цель». И Брама объяснил ему, что как постепенно, шаг за шагом, иллюзия обволакивает сознание, заставляя его потерять свою память. Когда Васиштха понял это состояние, Брама вернул ему память о высшем «Я». Васиштха смиренно поклонился отцу и спросил: «Чем я могу служить тебе?» «Иди на землю, любимый Васиштха, и научи своих братьев распознавать истинный путь и следовать ему». Так человечество было благословлено присутствием Риши Васиштхи. Согласно священным писаниям, этот мудрец жил среди людей очень долго и успел познакомить их почти со всеми духовными науками. Он и сейчас приходит на помощь к тем, кто искренне взывает к нему и дарует им божественное знание. Сам Васиштха так описывает свое произведение в йога Васиштхи. «Вездесущее сознание или космическое существо сияет вечно во всех существах. Когда в этом космическом существе возникает вибрация, рождается Бог Вишну, так же, как волна возникает на поверхности океана при волнении. От Вишну рождается Создатель Брама и начинает создавать во Вселенной бесконечное разнообразие живых и неживых, разумных и неразумных существ. И создается Вселенная, которая как будто никогда и не разрушалась. Создатель видел, что все живые существа во Вселенной страдали от болезни и смерти, боли и страданий. В его сердце возникло сочувствие, и он искал путь, который мог бы увести живые существа от этого. Поэтому он установил на земле святыни и благородные качества – аскетизм, милосердие, правдивость и добродетельность. Но этого было мало. Все это давало только временное облегчение от страданий для людей, а не окончательное спасение. Раздумывая над этим, Создатель создал меня. Он приблизил меня к себе и набросил завесу непонимания на мое сердце. Сразу же я забыл о том, кто я и какова моя сущность. Я молил Создателя Браму, собственного отца, показать мне путь из этих страданий.
Васиштха поклонялся богине Таре, богине, которая устраняет невежество. Да, то есть для мудреца самое страшное, да, быть глупцом, невежеством, быть дураком показаться. Да. И Васиштха, он устраняет свое невежество и путем медитации, путем творчества, путем написания гимнов. То есть он показывает тот ведический путь достижения просветления. И его шакти, на которой он действует, это шакти богини Тары.
Утонув в страданиях, я не мог и не хотел ничего делать. Я был ленивым и бездействующим.
И когда ты получаешь знание, что вот это брахмана, у тебя происходит потеря интереса быть плотником, быть царем, быть актрисой, быть ситхом. То есть, когда ты вкушаешь сознание высшего брахмана, кто я, внутри тебя, ты перестаешь задавать вопросы, ты перестаешь искать новую, более высшую роль, которую ты хочешь воплотиться. То есть, ты ощущаешь себя всем этим, ты ощущаешь себя всем знанием, ты ощущаешь себя проявлением воды, огня, воздуха, земли. Это то, что переживал Васиштха, когда это знание внутри него вызрело и открылось как лотос. Но если этот внутренний лотос не возвращен, то есть это сознание не добыто, внутренняя ваджа не заблестела, внутреннее солнце, луна, огонь, звезды не включились,
то тогда будет отождествление твоей энергии с внутренними субличностями непрожитыми, желаниями их в себе реализовать, открыть. То есть так ты бедный тантрический йогин, а так ты, ну, ты чувствуешь мощности силы быть царицей, там, суперпрезидентом, великим магнатом и так далее. Но эти силы не расходуются на того, чтобы удовлетворить эти кармы. Они расходуются на выстроение внутреннего брамина, внутреннего йога, который прежде всего пользуется технологиями йоги, а не чем-то потом еще. То есть профессионализм, да, в твоей сфере. Но либо человек просто приходит иногда на семинары, ему дают шахте такой как бы еды этого. В следующем варианте, да, когда внутреннее очищение произошло, крокодил подчинен, желания подчинены, внутренний Гаруда выстроен, тогда божество пускает энергию, оно пускает сознание. И он говорит, что он вышел из невежества не потому, что, ну, как бы снялась завеса, и он увидел снова Браму, он увидел лотос, он увидел летящего лебедя Хамсу, он становится Сохам, он становится Татвамаси, он становится Ахам Брамасми. Но это не переживание эго, я, о, вот я такой великий. Нет, это результат плод вызревания, медитации, позы лотоса, моральной и чистоты, достижение внутри себя, раскрытие своего ума Будхи, которое подчиняет остальные типы ума, Ахам, Каруманас, Читу, а потом из Будхи вырастает Чайтанья, из которой раскрывается сознание Риши. То есть Риши, он пребывает в этом состоянии. Поэтому говорится о том, что он очень, его, он долго живет, он живет как проявление этих созвездий Большой Медведицы. И вот его свет, он тоже у нас присутствует, если мы можем с ним срезонировать. И он корректирует нашу духовную практику, очищает наше видение.
В ответ на мои мольбы мой отец открыл мне истинное знание, которое мгновенно убрало завесу непонимания, которую он сам на меня набросил. Создатель сказал мне: «Мой сын, я спрятал знание, а потом открыл его тебе, чтобы ты мог ощутить его величие, потому что только тогда ты сможешь понять страдания невежественных существ и помочь им». Вооруженный этим знанием, о Рама, я нахожусь здесь и буду здесь до конца этого создания. В каждую эпоху Создатель желает и создает несколько мудрецов и меня для духовного просветления всех. Далее в йога Васиштхи говорится о том, что Васиштха встречается с мудрым вороном Пхушундой, который поведал ему о воплощении. В разные времена вселенные создавались разными богами. Иногда это был Вишну, считающийся защитником, иногда Брама, а в другое время это был Шива. Конечно, я помню мудрецов, как ты, богинь, демонов, царей недавнего и давнего прошлого. О, мудрец, уже восьмой раз ты рождаешься, как мудрец Васиштха, и восьмой раз мы с тобой встречаемся. Однажды ты был рожден эфиром, в другие разы ветром, водой, горой и огнем. Все случившееся в этом цикле точно так же случалось в трех предыдущих циклах. Я помню события 10 таких циклов. В каждом цикле были мудрецы, проповедавшие истину и открывавшие веду. Риши Васиштха в ведической традиции почитается как величайший святой. Он идеал Брахмана, так как всегда соблюдает
строжайшие... Да, восьми реальностей этого Риши, да, то есть иными словами, что существует эпохи, которые, да, как они параллельны, или они копируют эпоху, где этот Риши приходит и разговаривает с Брахмой. Поэтому одна и та же история у Риши Васиштхи, она многогранна, она восьмерична. То есть у него, он передает ту парадоксальную логику, где медитативное сознание, сознание просветленного Махамудры, оно смешивается или соединяется с внешней реальностью. И тогда возникает вот такое как бы разделение. Но это может понять вот тот мистик Риши, Как, это примерно как бы человеку дали машину времени, ему дали книгу, где он видит все судьбы. Вот как бы он себе вел, что бы, какой бы он испытывал интерес из всего этого вкушения, да? Ворон Кусунда – это птица, которая вот, как бы, символизирует высшую древнюю мудрость. И он встретился и вел с ним диалог. А эта птица, она бессмертная, то есть живет очень долго, почти. И она видит всех существ этой вселенной. Это подобно как попугаю Шуки, это подобно как Нандину. Это еще один из образов, который связывает с Васишкой, этого ворона Пхусунда.
Он идеал брахмана, так как всегда соблюдает строжайшую приверженность исполнению долга и обрядов, предписанных священными писаниями. Он и его потомки, составляющие могущественный род Васиштхов, были домашними жрецами царей Солнечной династии. В одном из сказаний Махабхараты говорится, что Васиштха стал домашним жрецом Солнечной династии. Мы слышали, что когда Самварана, сын Ракши, правил землей, для подданных наступили великие страдания. От всего рода бедствий разрушилось царство, пораженное голодом и смертью, засухой и болезнями, а войско врагов разбили потомков Бхараты. И, приводя в сотрясение землю своими силами, состоящую из четырех родов войск, царь Панчалов быстро прошел через всю страну, покоряя ее. И с 10 армиями он победил в битве Самвараны. Тогда царь Самварана вместе с супругой, советниками, сыновьями и родственниками бежали в великом страхе и стали жить у вечной реки Синдху, в роще, расположенной близ горы и омываемой рекой. Так потомки Бхараты жили долгое время, расположившись в крепости. И когда они прожили там целую 1000 лет, потомков Бхараты посетил великий мудрец Васиштха. Когда он прожил там 8-й год, царь обратился к нему: «Будь нашим домашним жрецом». И Васиштха дал свое согласие потомкам Бхараты. Далее нам известно, что Бхараты. Он назначил потомка Пуру.
Бхараты. Ну, Бхараты так называлась раньше Индия.
Далее нам известно, что он назначил потомка Пуру царем-самодержцем над всеми кшатриями по всей земле. С помощью этого мудреца, который так хорошо умел обуздывать свои чувства, цари Солнечной династии обрели владычество над всей землей и взяли мир под свою защиту. В те времена каждый правитель имел духовного наставника и не делал без его благословения ни одного серьезного шага ни в управлении государством, ни в личной жизни. От этого их царства всегда процветали. Васиштха, знаток Вед и Шастр, оказывал сильное влияние на царскую династию.
Они делали в основном яджны, и яджны организовывали всю деятельность царя. То есть они знали астрологию, джотиш, и в большинстве случаев медицину аюрведа. Поэтому риши, они были носителями знания, как компьютер, да, как большая библиотека, как определенный источник того, как правильно делать. Но риши обращал энергию воли царя к деватам, Индре, Ямараджи, Вишну. И эти божества реализовывали правильную риту, да, правильный упорядоченный космос политики и подданных, то есть действия касты, поэтому их царство процветали. Поэтому, естественно, присутствие самих риши является позитивным воздействием на политическую реальность. Но потом вот эти вот гуру-кулы, некоторые правители начали разрушать, вот как Саньяваты Сахасраджун, поскольку в гурукулах обучали дальше детей браминов, и эти браминская каста, она расширялась, и эти жрецы, они, ну, пронизали полностью общество, как бы были доминирующей кастой. Но сейчас их влияние, они не доминируют, они не советники царя. Советники царя вайшью, а управляют государством шудра преступники. Поэтому как бы в мире риши У нас выстраивается правильная социальная система, и в мире Риши выстраивается правильное действие царя в соответствии с движениями звезд. Все понятно, что если это день сейчас, который посвящен там Купала или Яблоневый спас, то лучше не праздновать в этот день, а не там какой-то другой, да, то есть, естественно, тогда будет сила этого ритуала. Ну, естественно, он знаток ритуалов. Потому что царь не знал этих всех ритуалов, и Риши передавал ему. Дальше Риши передавал эти ритуалы своим ученикам, и поэтому они сохранялись в той форме, доходили до нашего времени, которым Риши передавал своим ученикам.
Впоследствии Васиштха стал учителем Рамы, сына знаменитого царя Дашаратхи, представителя Солнечной династии. Рама – это одно из воплощений аватара бога Вишну. Именно Васиштха стал тем выдающимся учителем, который давал наставления Раме. Эти наставления дошли до наших дней в тексте йога Васиштхи, благодаря чему и сейчас читатели могут получить свой святой даршан Шастра Крипу. Мудрый Васиштха, которому было ведомо и прошлое, и будущее, знал, что сцена, разыгрываемая Рамой, является актом вселенской дхармы. Но несмотря на это, и сам играл отведенную ему роль в этом божественном спектакле. Однажды Васиштха признался Раме, что он решительно отказывается от должности наставника династии, когда ему предлагали это предки Рамы. Но явился сам Брахма-творец и сказал: «Сын мой, ты не знаешь, что таит в себе грядущее. Прими на себя эти обязанности без колебаний. В последующие годы ты обретешь нечто великое, ибо сам Парабрахман воплотится в Солнечной династии». Услышав это, Васиштха склонил голову в знак согласия и стал семейным наставником Солнечной династии. Именно Васиштха короновал Раму на трон. Когда он увидел сияющий великолепием лик Рамы, чувство преданности захлестнуло сердце великого мудреца. Его охватил безграничный восторг при виде божественного света, исходящего из лика Рамы. «Сегодня я достиг цели, к которой шел столь долгим путем», — думал Васиштха, и, сосредоточившись на этой высшей радости, погрузился в неизразимое блаженство. Васиштха жил в доме на берегу реки Сарасвати. Его целомудренная супруга Арундхати верно ему служила, готовя пищу и занимаясь хозяйством. Со временем к нему пришло множество жаждущих его наставлений. Хижина превратилась в ашрам, где ученики внимали мудрым словам Васиштхи, его поэмам и разъяснениям вед. Ученики называли Васиштху Кулапати, что означает «изначальный учитель». Под своим кровом он приютил более 10 тысяч учеников, ежедневно давая устные наставления, рекомендации по практикам и наблюдая, как ученики совершенствуются в тапасе. Вокруг хижины отшельника была чарующая атмосфера. Птицы, олени и коровы привлекались энергией святого и также обучались, находя покой на его земле. Сады всегда цвели, деревья были усеяны плодами, там никогда не возникали лень, слабость и нежелание практиковать. Для тысяч учеников была необходима еда в большом количестве. Ашрам постоянно нуждался в молоке, сливках и масле. Тогда сам Шива дал в дар святому божественную корову, дочь быка Нанди и корову Камадхена. Эта корова обладала чудесными силами, видела будущее, читала мысли и могла говорить. Ее звали Нандини. У нее был отличительный знак на теле в виде темных пятен, изображавших серп луны. Чудесные способности Нандини также появились в том, что она бесконечно давала молоко, сливки и масло. Однажды царь Вишвамитра, владевший землей, на которой...
Корову Камадхену олицетворяет исполнение желаний. То есть Нандини – это счастливая. Бык Нандини – это бык Дхармы, это бык Шивы. Он защищает тело, то есть в тело проникает энергия дхармы йоги, и оно становится здоровым. Энергия проникает, энергия йоги, и тело становится сатвичным, то есть оно привыкает к привычкам, которые есть в йоге. Тело очищается мысли и ум, эмоции человека, человек становится счастливым, Нандини. То есть его не тянет на те желания, которые свойственны дурным компаниям. секс, азартные игры, пьянство, баловство, дурачество, хамство, хулиганство. То есть это все отрицается умом, оно не видится необходимым. То есть и желание направляться на изучение священных писаний, медитацию, чтение мантр, выполнение служения, допустим, того же самого Риши, учителю. И тогда этот ум, он формирует тело Нандина, да, то есть тело быка Шивы, которое становится ваханой бога Шивы и переносит его сознание мудрости в такого человека. Но если это тело не становится коровой Камадхена, ее образная система заполнена 7 риши, 10 аватаров, 10 форм богов Брамы, Индра, формы Шивы, святые. Да, то есть она показывает всю панораму ведических богов внутри себя. Что они становятся, все, что мы желаем, да, это проявление того или иного божества в сконцентрированном виде. Но человек пытается захватывать объекты, чтобы на свой. Он хочет иметь дом, но он хочет иметь Вишвакармана. Он хочет власти закона, но хочет быть Ямараджи. Да? То есть он может в себе прожить это божество и получить это желание. Но если это желание не предстает ему как корова Камадхену, он будет устремлен к желанию внешней реализации его. Проблема ашрама устраняется. Еда для йога, да, молочные продукты. И ими все насыщаются, ими хорошо поддерживается тело. Поэтому йоги, да, они предпочитают молочные продукты для своей практики. Простую еду.
Однажды царь Вишвамитра, владевший землей, на которой был ашрам Васиштхи, проезжал мимо. Устав от бесплодной охоты, он в смирении попросил приюта в ашраме для себя и своей многочисленной свиты, забыв об усталости, о высоком положении. Васиштха с радостью предоставил им место для отдыха и еду из фруктов, молока, творога и масла. Вишвамитра решил не просить у мудреца ночлега для такого большого количества людей и сказал: «О благородный хозяин, я очень благодарен за кров для отдыха и такую пищу. Но нам пора удалиться, мы не хотим и дальше быть обузой для такого доброго и небогатого человека». Васиштха сразу понял смущение царя и ответил: «Мой друг, я буду чувствовать себя несчастным, если вы покинете мой дом, не насытившись досыта и не отдохнув. Вы должны остаться здесь, пока не наберетесь новых сил». Вишвамитра принял приглашение мудреца, удивляясь его доброте и спокойствию. Тогда Васиштха попросил Нандини, и она вновь произвела молоко, сливки и масло в количестве, которого хватило для удаления голода царя и его свиты. Увидев это, Вишвамитра был в восторге от ее чудес. Однако, влекомый жадностью, он сам захотел обладать чудесной коровой. Приблизившись к Васиштхе, он сказал: «О мудрец, я видел тысячи священных чудес, но такое чудо, что сотворила твоя корова, вижу впервые. Считаю, что такой корове достойное место в нашем дворце». Васиштха спокойно ответил царю: «О великий повелитель земли, эту корову подарил мне сам Шива. С ее помощью я ежедневно кормлю своих учеников и бесчисленных гостей, приходящих в ашрам. Шива наделил ее дары божественной энергией, дающей силу моим ученикам совершенствоваться в практике и помогающей странникам и гостям восстановить утраченную силу. Поэтому я не могу подарить тебе, о благо, эту корову, способную поддерживать пищей бесчисленное множество живых существ». Раздраженный отказом, но пока еще сдержан, царь предложил мудрецу: «О святой, за твою корову Нандини я дам тебе 10 000 отличных коров, и ты сможешь продолжать свои благородные деяния». Васиштха смиренно ответил: «Нельзя, о владыка, отдавать то, что вручают боги. Это принесет несчислимые несчастья мне и моим последователям». Но Вишвамитра продолжал соблазнять святого Васиштху: «Кроме коров я дам тебе много золота и драгоценных камней. Дам лучший лук со стрелами. С таким богатством, мудрец, ты наслаждаясь, проживешь сотни лет». Васиштха на эти слова ответил: «О правитель, зачем тебе содержать мой ашрам? Золото, серебро и драгоценные камни лучше раздай бедным и страждущим. Этим ты принесешь больше пользы. по воле богов корову отдать я не могу. Вишвамитра пришел в ярость от отказа и закричал. Я владыка множества земель, от моего взгляда дрожат тысячи подданных врагов. Ты недостоин даже моего приветствия и споришь со мной за корову. Я тебя больше не прощу, я заберу корову силой, не дав за нее и горсти монет, так как все на этой земле принадлежит мне. Царь приказал своей охране схватить корову и на веревке отвезти ее во дворец. Сам же он в ярости покинул ашрам. Васиштха, пребывая в абсолютном спокойствии, оставался сидеть возле дома, созерцая наступавшую тишину. Воины, выполняя приказ царя, попытались поймать корову, окружив ее со всех сторон. Но Нандини, обладавшая мистической силой, избежала ловушки. Она пришла к святому и попросила у него помощи и защиты. Но Васиштха не мог оказать ей помощь и защитить, не нарушая законы гостеприимства. Он сказал Нандини: «Сила воина в доблести, сила брахмана во всепрощении. Мной владеет дух всепрощения, поэтому, если хочешь, иди». Корова сказала: «Почему ты так говоришь? Разве ты отвергаешь меня, мой господин? Покуда ты сам не отведешь меня, о брахман, никто не сможет увести меня силой». Васиштха сказал: «О, кроткая, я не отвергаю тебя. Оставайся со мной, если сможешь. Но смотри, твоего теленка связывают крепко веревкой, его уведут силой». Услышав эти слова Васиштхи, корова высоко задрала морду и приняла угрожающий вид. Ее глаза багровели от ярости. Она замычала так громко, что казалось, будто это ракочет гром в небесах. Испуганная рать Вишвамитры дрогнула. Когда несколько смельчаков попробовали еще раз побить корову кнутами и палками и утащить прочь, ее глаза запылали гневом. Этот гнев становился все сильнее и сильнее, пока все ее тело не засверкало, как полуденное солнце. Громко проревев, Нандини своей мистической силой создала огромное войско. Под натиском свирепых, порожденных коровой воинов, которые были надежно закованы в доспехи и вооружены всеми видами оружия, великое войско Вишвамитры стало рассеиваться. На каждого из его воинов приходилось от 5 до 7 вражеских, и на глазах у царя это войско было окончательно рассеяно могучими ливнями стрел, метательных копий и другого оружия. Однако ни один из яростных воинов Вишвамитры не убил ни одного воина. Васиштхи не убил ни одного воина Вишвамитры. Кричащее от страха войско Вишвамитры было отогнано, и никто не пришел им на помощь. Столь поразительное проявление брахманского могущества повергло Вишвамитру в полное смятение.
Ну да, то есть корова Камадхена показывает проявление матери Сарасвати. Планета Земля олицетворяется с коровой. Брахма, ее муж и отец, и Вишвамитра, и брамин Васиштха представляет собой классическое сознание брамина, которое защищено сознанием планеты Земля. Оно действует в разуме этого брахмы, и оно защищено самим брахмой. И это сознание, оно выстроено таким образом, что оно пронизывает планету, оно соединяется с мудростью планеты Земля. Естественно, мудрость планеты, как ураганы, смерчи, землетрясения, она более разумна, нежели то, что творит правительство, государство, общество, культура. То есть она несет свою определенную мудрость в самой природе. Куда будут воспитаны органы чувств? Внутренняя корова человека – это его органы чувств. Мама воспитывает человека, как кушать, как себя вести, как одеваться, что говорить, куда ходить. Это будет воспитано в дхарму, вед, в почитание риши, учителей, и изучение божеств, проведение ритуалов. Или это будет воспитано человека в его очень примитивные ценности, его менталитета, культуры. Тогда возникает явление Вишвамитры, где он, обладая силой, обладая как бы наглостью своим эго, он не может поместить какую-то простую корову. Мистическая корова в Индии также связана с мистическим конем, ритуалом Ашваметха. Также мистическая птица Гаруда, Наги – То есть это те животные, которые они проявляются у человека на его духовном пути, как символы его эмоциональных, ментальных состояний, которые он должен прожить и понять. Поскольку когда человек достигает просветления, он, соответственно, приходит к пониманию сознания Риши. И он внутри себя находит лебедя Хамсу, корову Камадхену, древо исполнения желаний Париджата. Он находит внутреннюю Лакшми, Ханвантару, которая вылечивает его болезни, птицу Гаруду, Вахану Бога Вишну. Он подчиняет своего Макару, он подчиняет свои ловушки, которые несет Бог Варуна. Потому что Варуна несет петлю, то, что захватывает человека и делает крючки, на что ловится рыба, да? На что, чем соблазняется олень? Бабочка летит на огонь, олень соблазнен звуком. Рыба попадает на крючок с червячком, да, то есть эти приманки, которые заложены в природу человеческого мышления, в органы чувств, он проживает как грехи или искажения, которые брамин трансформирует своей ритуальной практикой, своей медитацией. То есть в тантре другой процесс очищения.
В гневе от поражения он решил предаться аскетизму, чтобы получить мощное оружие от богов и победить Васиштху. Отправившись в Гималайи, он совершил суровый тапас, ежедневно поклоняясь Ишваре, питаясь настолько листьями и корнями. За свои заслуги царь вознагражден божественным оружием. Радуясь, царь направился к ашраму Васиштхи для совершения мести. Вместе с ним к ашраму Васиштхи обители мудрецов и отшельников поступило огромное войско. Святой сидел в своей хижине в абсолютном покое. Увидев страх своих учеников, он успокоил их, сказав, что страх – плохой друг для йогина. Взяв свой мистический посох, он смело вышел к Вишвамитре. Тот увидел мудреца, приготовился выпустить в него магическую огненную стрелу – Агни-Астру. Васиштха обратился к царю с вопросом. «О, глупец, зачем ты пришел сюда принес сюда разрушение. Разве не долг царя, как правителя земель, защищать все принадлежавшее ему?» Но Вишвамитра, рассмеявшись, прицелился в святого и выпустил в него огненную стрелу, летящую быстрее ветра. С устрашающим ревом стрела полетела в мудреца, разъяренные солдаты под предводительством царя бросились в атаку. Васиштха выставил навстречу стреле Брахма Данду, и стрела по мере приближения стала уменьшаться в размерах. Рев затих, и она превратилась в пепел, упавший к ногам Васиштхи.
Брахмаданда, да, такая штука, ложит руку для чтения мантры, да, такая форма рогатки и палочки. Он как посох, который носят обычно мудрецы и отшельники для медитации. И Вишвамитра пошел делать аскезу для того, чтобы получить мистическое оружие. Частью мистического оружия обладали пандавы. Потом он это мистическое оружие передал Раме. Можно так сказать, что это такие астральные оружия, которые присутствуют внутри него, благодаря его проведенной практике аскеза. Он ничего не делал, читал мантру Гайтри и поклонялся для формирования, чтобы Брама ему даровал такое оружие. И он обладал также брамастрой, мощным оружием. Естественно, Васиштха тоже обладал этими всеми оружиями. И обладая браманской чистотой, браминскими чистотой своего пути, он был неразрушим, он был для него не подвластен удару. Ну, ни физического тела, ни армии, да, как мы видим, ни нападению вот таким магическим сверхоружием. Но Риши Вишвамитра мотивирует свое поведение для того, чтобы превзойти Риши Васиштху и доказать ему свою силу. То есть внутри него еще внутренний кшатри кипит, он хочет победить Риши Васиштху.
Сколько не пускал царь стрел святого, все они становились пеплом у его ног. Васиштха поднял посох, воткнул его в землю посреди дороги, ведущей к воротам ашрама, и, не оглядываясь, вернулся в свою хижину. Натиск армии отражал посох, ни один солдат не мог обойти его. Все стрелы, направленные к ашраму, возвращались обратно, не причинив никакого вреда. В конце концов, царь решил прибегнуть к сверхвооружению. Брахма-астре, которая обладала колоссальной разрушительной силой. Даже боги, узнав о намерении царя, встревожились и собрались на небесах, взволнованно глядя на землю. Однако и сверхоружие не могло преодолеть заслон в виде посоха. Многие святые наблюдали это сражение, удивляясь силе тапаса мудреца и радуясь его победе. Наконец Вишвамитра осознал великую силу абсолютной непоколебимости и спокойствия святого. «Сила воина обманчива», — сказал он, — «истинная сила, сила Брахмана».
Ну вот тут как бы истина Адвайта Нутары, что обладая великими боевыми искусствами, обладая даже магической силой боевых искусств, обладая огромной армией, он не смог победить какого-то одного отшельника святого. Здесь показывается, что величие брахминской касты над кшатриями, но и в то же время величие брахминского знания, которое дает Риши. И это величие брахминского знания, оно воистину кавача. То есть это знание и кавача, защитная броня. Это кавача, защитная броня. И для того, чтобы не происходило оскорблений до более низших каст или более низших проявлений грубой силы, и брахминский статус защищается почитанием Брамы, раскрытием в себе вот этого внутреннего священника Варуны Васишхи.
Поняв, что истинная сила заключается в подвижничестве, Вишвамитра отрекся от своего процветающего царства и несметных богатств. Повернувшись спиной к мирским удовольствиям, он посвятил себе подвижничеству. Сумев достичь совершенства в покаянии, он распространил свою великую славу на все миры. Однако пока в Вишвамитре еще тлели угольки эгоизма, Брахмариша Васиштха не признавал его равным себе святым. Зная это, Вишвамитра принял отчаянные меры, чтобы навредить Васиштхе. Однажды Вишвамитра вселил в царя демона Ракшаса, и тот пожрал 100 сыновей Васиштхи. Тяжело переживая потерю своих сыновей, он, хотя и мог уничтожить всецело повинного в их гибели Вишвамитру, даже не помышлял о суровом возмездии. Памятуя о том, что Великий Океан никогда не переступает своих границ, он не стал переступать пределов своего могущества и даже не возвал к повелителю смерти, чтобы тот вернул его сыновей из своей обители. В отчаянии от того, что его род прекратился, Васиштха стал искать смерти. Он бросился вниз с горы Меру, но ее каменистое подножие стало мягким. Он вошел в костер, но огонь стал прохладным. Он прыгнул в море, но волны вынесли его на берег. Он вошел в кишащую крокодилами реку, но крокодилы не тронули его. Осознав, что он спасается против своей воли, святой сказал себе.
Но вот он показывает качество святого, то есть он достигает высшего света Брамы, и в этом состоянии стихии становится, он не подвесен ни поеданию диких животных, ни утоплению, ни горению. Не болезни.
Я вижу, что умереть для меня невозможно, и возвратился в свою обитель. Когда он подошел к ашраму, его заприметила сноха Адришьянти, которая тайком последовала за ним. Васиштха услышал чей-то громкий и ясный голос, красивый и полнозвучно читающий нараспев веды соблюдение всех установленных правил. Пораженный красотой чтения, мудрец только тогда понял, что за ним кто-то следует. «Кто это идет за мной?» — сказал он. «Меня зовут Адришьянти. Я твоя сноха», — ответила шедшая за ним женщина. «О, благороднейший мудрец, я жена твоего сына Шакти, подвижницы». Васиштха сказал: «Дочь моя, кто это читает веды так чудесно соблюдением всех установленных правил? На моей памяти так читал только Шакти». Адрияшти сказала: «Дорогой мудрец, это сын твоего сына Шакти. 12 лет он изучал веды в моей утробе». При этих словах провидец Васиштха возликовал. «Стало быть, мой род продолжает жить», — воскликнул он, и с тех пор больше не стремился к смерти. Вишвамитра же, преодолевая многочисленные препятствия в течение долгого времени, упорно продолжал тапас и уничтожил с помощью концентрации и целенаправленности почти все свои недостатки. Брахма увидел изменения, видев изменения, произошедшие с ним, пришел и сказал: «Вишвамитра, своим тапасом ты заслужил мое уважение и награду. Проси, что хочешь, и я исполню твое желание». Вишвамитра ответил: «О Брахмадева, сделай меня Брахмариши своей милостью, и пусть Васиштха признает меня. Тогда я хочу прославиться и обрести большую власть». Брахма понял, что Вишвамитра пока еще не победил гордости и эгоизм, и ответил: «Вишвамитра, ты еще не достиг стадии Васиштхи и не достоин такой награды», и исчез. Вишвамитру очень расстроили слова Брахмы. Подумав, что Брахма не дал ему статуса Брахмариши по вине Васиштхи, он переполнился эмоциями и не мог сосредоточиться на своем тапасе. В раздражении он сказал себе: «Я оставил свои владения, богатство и слуг и пришел жить в лес как отшельник, чтобы годами заниматься суровым тапасом. Но я не могу стать Брахмариши. Я должен выведать причину, почему Васиштха не может признать меня Брахмариши». И он решительно отправился к хижине мудреца. Услышав внутри разговор, он замедлил шаг, медленно подошел к дому Васиштхи и, прислушавшись, остановился. Была глубокая ночь. Луна медленно плыла по небу среди облаков. Внизу на земле рокот бегущий по камням реки сливался с шумом ветра, и весь мир, освещенный тусклым лунным светом, казалось, был воплощением совершенной красоты. Повсюду были разбросаны лесные хижины риши. Все ученики давно спали. Бодрствовали только Васиштха и Радхати. Васиштха сказал своей супруге Деви Радхати: «Деви, пойди и попроси у Риши Вишвамитры немного соли, скорее возвращайся домой». Не ожидая такого поручения, Радхати ответила: «Что означает эта твоя просьба? Не понимаю тебя, ведь он отобрал у меня 100 моих сыновей». Она не могла больше говорить, так как ее голос прерывали рыдания, вызванные воспоминанием о прошлом, нарушавшим покой ее искреннего сердца. Спустя немного времени она успокоилась и продолжала: «Все 100 моих сыновей знали веды, и их жизнь была посвящена Богу. В ночь, подобную этому, они гуляли в лунном сиянии и пели гимны в его честь. Но из-за Вишвамитры их не стало. И после этого ты просишь меня пойти к ним в дом и одолжить немного соли? Ты удивляешь меня, мой господин». Лицо Васиштхи осветилось улыбкой, и из бездонных глубин его сердца прозвучали слова: «Но, Деви, я люблю его». Удивлению Радхати не было конца, и она воскликнула: «Если ты любишь его, то мог бы обратиться к нему как к Брахмарише. Тогда все мучения закончились бы, и все 100 моих сыновей остались при мне». Лицо мудреца преобразилось, когда он говорил: «Именно потому, что я люблю его, я не признаю его Брахмариши. И только поэтому у него была возможность стать Брахмаришей. Нет прока от строгого тапаса, если не уничтожен эгоизм и нет чистоты ума. Ум, который очистился и должен стать Брахмаришей». Вишвамитра, услышав разговор мудреца с Деви Радхати, осознал, что, не преодолев своего эго, он никогда не получит высшей заслуги. В огромном раскаянии со слезами Вишвамитра произнес: «О небо, что замыслил в своем невежестве? Причинить боль человеку, чья душа воспарила так высоко над мирской суетой». Он почувствовал невыносимое угрызение совести, бежал в дом и упал к ногам Васиштхи. Сначала он не мог произнести ни слова, но когда к нему вернулся дар речи, сказал: «Прости меня. Прости, хотя я и не достоин твоей милости, я действительно не достоин называться Брахмаришей». Ничего большего он сказать не мог. Васиштха, пытаясь поднять Вишвамитру, протянул к нему руки. «Поднимись, Брахмариша», — сказал он ласково. Вишвамитра от стыда и раскаяния не мог поверить, что Васиштха имел в виду именно то, что он говорил. «Не смейся надо мной», — воскликнул он. «Я никогда не говорю того, что не соответствует действительности», — ответил Васиштха. «Сегодня ты стал Брахмаришей. Ты заслужил это, потому что отбросил свою надменную самоуверенность». Васиштха продолжал: «Нельзя стать Брахмаришей, живя в эгоизме, отвергая покой и отворачиваясь от вечного. Только глупец демонстрирует силу, пришедшую от тапаса. Каков прок от чудес, если эго не уничтожено? Чувства и высокомерие не сожжены. Ум необходимо держать в ясности, жить в совести. Вера в сердце должна расти с каждым днем. Если не видишь Бога во всем, умом воспринимаешь чистое и нечистое, то суровый тапас – просто бесполезная трата времени. Вишвамитра смиренно попросил святого: «Прости меня и благослови, как учитель своего ученика. О, святой учитель, передай мне божественное знание», – замолился Вишвамитра. «Ступай к Анандадеви, он даст тебе то, чего ты хочешь», – спокойно ответил Васиштха. Тогда Вишвамитра отправился туда, где Анандадева держал на своей голове землю.
Анандадева.
Это бог Шерша, змея.
Он обратился к нему: «Научи меня знанию Риши Васиштхи». «Хорошо, я научу тебя тому, чего ты хочешь, но ты должен сначала поддержать вместо меня землю». Гордый своими сверхъестественными силами, обретенными в результате тапаса, Вишвамитра сказал: «Я готов, давай я подержу за тебя землю». «Держи», — сказала Анандадева, отходя в сторону, и земля стала падать. «Я готов немедленно отречься от плодов моего тапаса», — закричал Вишвамитра. «Сделай только так, чтобы земля не падала». «Твой тапас был недостаточным, ты не можешь удержать землю, Вишвамитра», — прокричал в ответ Анандадева. «Обращался ли ты когда-нибудь за святыми праведниками?» «Да», — ответил Вишвамитра. «Если да, то принеси в жертву то, что ты приобрел в результате этого обещания». «Всего одно мгновение я провел рядом со святым Васиштхой», — ответил Вишвамитра. «Принеси в жертву то знание, что ты получил от него», — сказала Анандадева. «Я приношу в жертву знание, полученное от Васиштхи», — сказал Вишвамитра. И земля остановилась и перестала падать. «Глупец», — воскликнула Анандадева. «Ты пришел ко мне искать божественное знание, оставив того, чье мимолетное прикосновение придало тебе достаточно сил, чтобы удержать землю». Вишвамитра удивился, решив, что Васиштха сыграл с ним злую шутку, и поспешил обратно к Васиштхе, чтобы выяснить, почему он так обошелся с ним. «Почему ты не передал мне божественное учение сразу?» Васиштха ответил ему спокойно и невозмутимо: «Если бы я дал тебе то знание, о котором ты просил, ты не поверил бы, что это знание истинное. Теперь же ты не будешь сомневаться в моих словах». Так Вишвамитра получил от Васиштхи знание и в высочайшем блаженстве покинул ашрам Васиштхи, неустанно воспевая хвалу Брахме и Васиштхи. Так, благодаря милости и мудрости Риши Васиштхи, Вишвамитра, бывший заносчивый правитель, превратился в святого Брахмариши. Васиштха буквально означает «самый богатый», имеется в виду богатый знаниями. Это действительно так, ведь Васиштха оставил нам большое духовное наследие. Знание, переданное миру Васиштхи, встречается в Ведах, Упанишадах и литературе Пуран. Васиштха – автор нескольких гимнов Ригведы. Васиштха передал практику садхану для достижения процветания, которая называется лакшми садхана. Благодаря выполнению этой практики ученики мудреца Васиштхи никогда не сталкивались с бедностью или печалью в течение всей своей жизни. Также Васиштхе принадлежит Даридрядхана Шивастотра,
то есть стотра, которая разрешает бедность. Да? Он передал практике Лакшми, передал вот йогу Васиштху. Он передал практике богини Лакшми для того, чтобы ученики не испытывали материальные затруднения на своем духовном пути. И он передает канон медитации, да, то есть он показывает, в чем была неправильность медитации Вишвамитры. Что у учителей, у Риши, у них есть тоже свои статусы, да, то есть статусы своего созревания, которые показываются и мистическими силами тоже. А Риши ему передал состояние наставления, то есть Вишвамитра сделал тантрические поднял силы и провел шаткарму, то есть магический ритуал, где за счет его воздействия магии погибли сыновья Риши Васиштхи. И Риши думал, что он без все его род окончился, но одна из дочерей его сыновей, одна из жен его сыновей, да, она у нее был ребенок, но род все-таки не закончился. Дальше он ему дает наставление, а Вишвамитра кается, и он принимает точку зрения Риши Васишхи. Они становятся Риши друзьями и представляют, все остальные Риши, они представляют совет. Это внутренний совет мудрецов, который есть внутри сознания йогина. Он дает анализ его поступкам, это экзаменаторы внутри него. Потому что Риши Васишхи экзаминируют твой ретрит, твою медитацию, твой ритуал, твой, то есть и этот внутренний свет тебе дает, то Брама видит, то знание, которое дарует освобождение.
Риши Васишхи передал людям великую мантру Махамритюджая, дарующую бессмертие. Эта мантра может быть использована для медитации и в любое время для защиты от всех несчастий. Эта мантра адресована трехокому Господу Шиве. Она включена в Ригведу, а также в Яджурведу с указанием, что получена от Махариши Васиштхи.
Есть я более полный вариант. Ом Бур Бувах Свах Ом Джум Сах Трям Багам Яджа Мини Сунтим Пушти Варханам Урварук Милабананам Ритир Мкшия Мамритат Бур Бувах Свах Ом Джум Сах. Это более полный. Есть ее более краткий вариант, где читает без этих бидж. И он передает все ее, он ее риши этой мантры, он передает ее форму практики. Но эта мантра очень часто используется. Она вылечивает очень тяжелые болезни. И она соответственно направляет человека на путь йоги, на путь почитания Бога Шивы.
Наиболее полна суть учения Васиштхи изложена в йоге Васиштхи и Васиштхи Самхите. Йога Васиштхи – это уникальная духовная энциклопедия, фундаментальное пособие для духовной практики. В нем говорится, знание, обретенное изучением этого писания, не обретается изучением никакого другого писания. Это писание дает тебе эффективность действий и совершенство мудрости. На самом деле реальность осознается просто изучением этой книги. В этом нет ничего трудного. Изучением йога Васиштхи человек достигнет бесконечного спокойствия. Оставь все умственные волнения и посвяти каждый момент своей жизни изучению и пониманию этого писания. Несомненно, каждый получает то, к чему стремится, и теряет то, чем пренебрегает. Ум течет по направлению к мудрости или невежеству, в том направлении, куда ты его направляешь. Без помощи этого писания невозможно достичь прекрасного ни сейчас, ни когда-либо еще. Поэтому для создания высшей истины следует исследовать только это писание. Эта книга даст тебе больше, чем твой отец, мать и все друзья вместе. В йога Васиштхи Риши Васиштха излагает свое собственное видение и постижение, которое он получил от Брахмы, философию отражения мира как проявленного сознания. Суть ее сводится к тому, что мир является лишь проекцией ума и не существует сам по себе. Васиштха говорит, что сильная вера в реальность этого мира дает ощущение стабильности, незыблемости, некой самосущности, отдельности, и чем крепче эта вера, тем дольше этот мир существует. Однако, если сознанию удается распознать собственные уловки, то вера в реальность этих проекций прекращается. Вместо того, чтобы быть зависимым от внешнего мира, мы становимся независимыми. И более того, мы сами теперь можем управлять этим миром. Одним из источников лая-йоги является древняя традиция Риши, берущая начало от самого исконного бытия Парабрахмы. Боги Брахма, Вишну и Шивы передали от него это знание Вайвасвата Ману и семи святым мудрецам, среди которых был Васиштха. Семь Риши передали знание запредельного учения, которое не высказываемо в словах, не опирается на методы и формы, не заключено в мысли и незаметно другим, которые не требуют мурти, храмов, ритуалов, упражнений, мантр, чтения сутры или философии, и которые никак нельзя обнаружить в поведении, ограничить мыслями или определить словами в мир Брахмалоки. Святой правитель этой Локи по имени мощно сияющий Брахма бесконечного света передал великое множество недвойственных учений за пределами слов, методов и медитаций богов Индралоки. Бог этих небес Шудха Дхарма передал это знание йогину Анами. Так милостью Саптариши сокровенное учение Лая-йоги, дающее освобождение в течение одной человеческой жизни, пришло в мир людей. От йогина Анаму учение передавалось в непрерывной цепи учеников преемственности вплоть до наших дней. В настоящее время это учение практикуется во всемирное общение Лая-йоги в монастыре Академии йоги Собрания Тайн. В 2007 году...
Ом Намах Шивая. Ну, говорю, то, чтобы йогин мог увидеть или понять Риши Васишху, да, ему необходимо подняться до мира Джняналоки. То есть ему нужно понять мир Бувах, Свах, Махар. И чтобы он увидел Джняну, которому открылось, и он смог прочитать эту книгу, ему нужно понимать образ мудреца, который... отражает сознание Брамы. Он отражает его как священник, как Варуна, как несущий его власть Индра, как управляющий его, пресекающего законы Ямараджа. Священник выстраивает тот механизм, который простой ученик, да, простой тантрик, он должен будет его пройти, он должен будет пройти через форму этого знания, получение информации, лекции, обучения, свои внутренние экзамены, которые и будут его проверять наги, гаруды, быки, макары. То есть эти внутренние животные сложены в самом механизме, в структуре кармы человека. Либо он будет их побеждать путем обретения знания Брама-риши. И это знание, эта книга, да, это становится важным источником подчинения, очищения и достижения действенности этого знания. Или человек будет подвержен действию ядов, змей, да, неповоротливости, упрямости быка, беспокойного ума обезьяны, эмоциональной захваченности орла своим парением своего эго, вожделением крокодила. Это съедает человек, это да, яма и не яма нарушаются, асана, пранаяма, пратьяхара не практикуется, тхьяна неустойчива, она отбрасывается. Сознание ваджи не формируется. Мы достигши этого сознания, он становится на внутреннем экране, он становится видимым, видит этого риши, с ним общается. Это йога становится его мышлением, сознание анутары. Ну и пожелания. Пожелания там.
Молитва, да?
Да.
Почтение той реальности, в которой все элементы, и все живые и неживые существа возникают как будто сами по себе, в котором они некоторое время существуют и в которую потом возвращаются. Почтение тому сознанию, которое является источником кажущегося реальным тройственного деления на знание, знающего и знаемое, наблюдение, наблюдаемое и наблюдателя, процесс делания, действий и делателя. Приветствие тому океану блаженства, которое есть жизнь во всех существах, чьи счастье и процветание происходит из брызг этого океана блаженства.
Ом Намах Шивая.